Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, юридический помощник в эфире православного радиоканала «Воскресенье». Сегодня на ваши вопросы будет отвечать юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Руслан, здравствуйте!
Здравствуйте, Мария! Добрый день, уважаемые радиослушатели!
278-96-41, 266-44-84 – это я вам напомнила номера телефонов, по которым ваши вопросы к нам в программу можно задавать. Добрый день, купила ботинки в одном известном магазине. На ценнике было написано, что это кожа. Продавец тоже сказал, что это натуральная кожа, что сделана обувь в Италии. В итоге отходила 3 недели, у меня отпала подошва и сломалась бабочка на молнии. В магазине сказали, что это не гарантийный случай, потому что дефект наступил в результате особенностей походки и строения стопы. Мастер в мастерской, куда я отнесла обувь на ремонт, ответил, что ботинки сделаны из обыкновенного кожзама, просто он качественный. В итоге за ремонт пришлось отдать половину стоимости ботинок. Куда пожаловаться на магазин и как заставить их вернуть деньги?
Но тот факт, что, конечно, вас обманули по факту и предоставили товар, не соответствующий тем характеристикам, которые были заявлены, это плохо.
Но не каждый человек может вот
отличить сразу, да.
Кожу от кожзама, тем более действительно бывают и довольно хорошие подделки.
Да, и вот в данном случае, как сказал мастер,
качество
подделки хорошее, да, по сути. Поэтому действительно нужно обращать, видимо, более пристальное на это внимание, разбираться в этом вопросе.
Ну, если уж
если человек не разбирается, тогда хотя бы оставлять те ярлычки и чеки, которые были при покупке выданы.
Ну, слушайте, смотрите, 3 недели, ну, то есть...
Да, 3 недели, но, как правило, допустим, когда обувь покупаешь, бывает, что на них ярлычки, и на коробке, на ярлычках написано, соответственно, там, допустим, надкожа, да, или натуральная кожа. Угу. Я к чему это веду? Если дальше разбираться в этом вопросе и просить вернуть деньги, для обоснования своей позиции вот этой нужно приводить какие-то факты. Фактами этими могут быть именно... Вот эти вот коробки, там, ярлычки, чеки, где будет это указано. То есть сейчас, по сути, какая ситуация? 3 недели прошло, обувь продали.
Даже если есть чек.
Да, даже если есть чек, но там характеристики навряд ли какие-то есть в этом чеке.
Ну, как правило, ну, может быть, кстати, и указано.
Может быть, есть. То есть мы поэтому сейчас обо всем этом говорим, чтобы наш радиослушатель обратил на это внимание. Допустим, есть, это хорошо. Допустим, если нет, то, возможно, это указано на коробке, либо указано, ну, ярлычок там
сохранился.
Ну, на
коробке это точно должно быть указано, конечно, что ботинки там из натуральной кожи или там из кожзама.
Соответственно, вот эти предметы, да, назовем их так, могут быть являться доказательством того, что действительно было написано, что натуральная кожа, по факту оказалось, что кожзам. То есть и на основании этого уже можно, в принципе, заявлять требования относительно выплаты уплаченных денежных средств. Опять же, прошло 3 недели. Вот это тоже момент такой существенный.
Ну, у обуви же есть гарантийный какой-то срок.
Да, да, да. Ну, прошло 3 недели, то есть тут в 2-недельный срок, который предусмотрен законом о защите прав потребителей, вернуть товар, да, допустим, если он тебе не понравится, уже не получится. То есть тут нужно именно оперировать фактами, которые направлены на либо некачественный товар, либо на обман при покупке, в общем, вот этими фактами. А в данном случае можно и тем, и другим фактом оперировать и требовать возврата денег.
Как доказать?
Если деньги возвращать не будут, тогда нужно писать претензию, дальше идти в суд. Опять же, нужно подтверждение того, что это не кожа, не натуральная кожа, то есть это нужно заключение какого-то специалиста. Как правило, заключение специалиста стоит денег. И предварительно, чтобы свой иск обосновать, нужно, по сути, вот это заключение иметь на руках.
Как называется специалист, который может выдать грамотное подтверждение, кожа или не кожа?
Ну, это эксперт, по сути. Эксперт.
Ну как, вот как его взять и найти? Ну, потому что вот тут радиослушательница пишет, что в ремонтной мастерской, ну, видимо, там какой-то мастер. Но насколько он эксперт, непонятно.
Да, ну, я думаю, он эксперт в силу жизненных обстоятельств уже просто научился.
Ну, всего скорее, да.
Да, с какой-то там специализацией, дипломной и так далее, разрешительной документации у него нет. Поэтому здесь нужен специалист, эксперт, который имеет эти документы, заключение которого в силу этих документов будет иметь юридическую силу в качестве доказательств. Поэтому, ну, в интернете нужно поискать, я думаю, таких экспертов достаточно.
Вот прям... То есть, в любом случае, находим эксперта, берем у него заключение, идем в магазин, пишем еще раз жалобу, уже с этим заключением, если там никак не реагирует, то в суд.
Это в лучшем случае. Можно, в принципе, без этого заключения написать претензию, расписать все это, что в случае, если претензия не будет удовлетворена, я буду вынужден обратиться к эксперту и в дальнейшем в суд, угу. где с вас будут взысканы, значит, уплаченные денежные средства, раз, штраф 50% за неудовлетворение требований потребителя от суммы взысканной, моральный вред, ну и проценты неустойка по закону защиты прав потребителя.
Угу.
Плюс, ну, может быть, какие-то судебные расходы. Ну, госпошлина, как мы знаем, при подаче иска о законе о защите прав потребителей не облагается такой иск. Угу. Поэтому...
Но тут есть вот такая строчка, что в магазине сказали, что не гарантийный случай, то есть, видимо, попытка какая-то обращение в магазин уже была, пытались договориться с магазином, но, видимо, не вышло.
Ну, в устном порядке это все происходило.
Ну, всего скорее да, кстати.
Когда уже в письменном порядке происходит, здесь уже вопрос может стать
реакция
ребром.
Другая. Так, а следующий вопрос. Здравствуйте, не знаю, сможете ли вы мне помочь. Всего скорее это совсем не юридический вопрос, просто хочется поделиться неприятной ситуацией. Недавно у друга был день рождения, и мы пошли отмечать в ресторан. Заранее заказали там столик, оплатили часть блюд и бронь. Во время застолья увидели, как по соседнему дивану ползает таракан. Мы сразу же сказали об этом официанту. Он предложил уладить все бутылочкой хорошего марочного алкоголя. Мы сразу захотели уйти, но нам отказались возвращать деньги за еду, сославшись на то, что часть блюд мы уже съели. Мы попросили нас рассчитать и убрать из чека те блюда, которые заказывали дополнительно, когда пришли, и те, которые не успели поесть. Нам тоже отказали, сказав, что повар их уже приготовил и отменить заказ никак нельзя. Предложили взять их с собой. А как можно есть, когда в зале тараканы и вообще непонятно, что творится на кухне? Официант сначала сказала, что тараканы у них от жильцов, и они никак не могут их вывести. Ресторан находится на первом этаже жилого дома. А в конце стал вообще говорить, что никакого таракана не было. В общем, мы отказались платить, сказали, чтобы они вызывали полицию. В итоге нам сказали, что мы оплачиваем только бронь столика и можем быть свободны. Мы согласились и ушли. Вечер был испорчен. Что делать в таких ситуациях и куда жаловаться на ресторан? Фото и видео усатого друга у нас осталось. Также есть видео поведения официанта.
Ну, понятно, конечно... Ситуация не из приятных.
Но тут больше, мне кажется, эмоциональная,
эмоционально,
да, что вечер-то испортили людям.
И хорошо, что все-таки договорились в итоге не платить, разошлись, никаких судебных делопроизводств в перспективе нет. А, ну, насчет того, куда жаловаться, это Роспотребнадзор, конечно. То есть туда заявление писать, что провели проверку на соответствие законодательству, санпином установленных той деятельности, которая ведется в этом кафе. А, то есть Роспотребнадзор, соответственно, того района, где это кафе, этот ресторан находится. Допустим, если Чкаловского района, то, соответственно, Чкаловского района.
А, то есть писать не просто там в абстрактный Роспотребнадзор, там в Москве, допустим, у них есть офис, а именно вот в
именно
местный
районный, да,
районный
местный
Роспотребнадзор.
Они у нас по районам распределены, если это в городе Екатеринбург. Ну, соответственно, вот тут говорить о каких-то юридических аспектах, возможности там моральных и так далее, взысканий, ну, я не вижу оснований, поэтому, в принципе, ответ короткий, жалуйтесь, Роспотребнадзор.
А насколько официанты имеют право задерживать покупателя, если он по каким-то, по тем или иным причинам не оплачивает счет. То есть разные же бывают ситуации. Бывает, что вот просто там дебоширит человек, да, и там надо полицию вызывать. А другое дело, когда действительно, ну вот есть какие-то такие абсолютно себе понятные факторы, по которым человек говорит, что нет, я не буду оплачивать, да, там вызывайте полицию.
Ну, вообще официант задерживать не имеет права, поскольку этим правом обладают органы правопорядка, и то в определенных обстоятельствах. Поэтому говорить о том, что в данном случае официант мог кого-то из посетителей задержать, я считаю, что это неправомерное действие с его стороны, поэтому, в принципе, можно и на него пожаловаться в этом плане, что
заодно,
он задерживал,
кстати, да.
Заодно, кстати, да. Ну, а что касается дебоширов и так далее, то есть, как правило, в ресторанах стоят камеры видеонаблюдения, соответственно, это является,
ну, кстати,
доказательством,
да,
того факта, что было правонарушение. Соответственно, если люди покидают ресторан, затем или впоследствии, или сразу же выясняется, что было нанесено какое-то...
Ну, ущерб какой-то.
Какое-то нанесено противоправное действия со стороны вот этих правонарушителей, то, соответственно, можно на основании этих видеозаписей написать заявление, и уже будет проводиться проверка.
Угу.
А чтобы задержать, там, за руку взять и так далее.
Да, держать, этого это официант же... не имеет права.
Ну, конечно,
делать.
Какие полномочия?
При любых абсолютно, там, неважно, что делает гость, он там хоть бьет посуду, не имеет права задерживать.
Полицию он может вызвать, да. Может быть, у них какая-нибудь кнопка там.
Тревожная кнопка,
охрана,
кстати, да,
закреплена
охраны.
За этим учреждением, соответственно. Ну, должен быть инструктаж.
Угу.
И в этом инструктаже должно быть прописано, какие действия необходимо произвести в случае, если это происходит. И уж точно в этой инструкции не должно быть, что ты имеешь право там захватить за руку, подставить подножку, завалить, держать и не отпускать. Ну, такого быть не может.
Ну да, я вот почему и уточняю, потому что очень много различных ситуаций, связанных с ресторанами, ну и, кстати, и с магазинами тоже, когда там охранники магазина задержали какого-нибудь воришку, и они там его заперли, допустим, в кладовку. Вот очень много таких случаев, но на самом деле, насколько мне, опять же, известно, в магазине тоже никто не имеет права никого задерживать.
Конечно, это незаконное удержание, это, по сути, уголовная статья.
То есть сразу можно писать тоже заявление. Так, а 278-96-41, 266-44-84 – это те самые номера телефонов, по которым ваши вопросы к нам в программу и попадают. Сегодняшний выпуск провела Мария Заостровных, а на вопросы отвечал юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Всего доброго!